что определяется нашими прошлыми поступками. В прошлых жизнях мы накапливаем определенную благочестивую судьбу, и человеку ровно столько требуется материального, сколько он заслужил. Ты переливаешь, так сказать, свою жизненную энергию изнутри в то, что ты хочешь иметь. И, наконец, человек зарабатывает на большой дом и становится сухим, как тростничок, еле-еле ходит по этому дому и думает, зачем я этот дом построил? У меня нет ни здоровья, ни сил. Да? Вот. А кто-то быстро может купить дом большой, потому что в прошлой жизни он занимался благочестивой деятельностью, но совсем оборзел в этой жизни и думает, что у него деньги будут бесконечны. Но деньги кончаются, потому что кончается благочестивая судьба. Во всем есть свои закономерности. То есть человек тратит эти деньги, наслаждается, потом оказывается совсем без денег, и в следующей жизни обязательно родится бедняком. Еще, если хорошо, то он родится вообще человеком. Если он жил как свинья, несомненно, он родится свиньей. Поэтому надо подумать, как нам жить, стоит ли нам всю силу, все свое здоровье тратить на то, чтобы заработать побольше денег. Может быть, просто смириться с тем, что есть, и иметь счастье. Зависит ли количество счастья от количества денег? Кто считает, что да? Я могу привести много примеров, я видел много людей, у которых мало денег, но они абсолютно счастливы. Я больше вам хочу сказать, что чаще всего, когда очень много денег, трудно быть счастливым. Можно быть счастливым, но очень трудно. Почему? Потому что, когда человек имеет много денег, к нему привлекаются очень плохие силы. Все хотят вытянуть из него эти деньги. К нему привлекаются женщины легкого поведения, привлекаются всякие обманщики, которые хотят с ним сотрудничать и дружить. Улыбаются они постоянно. Вот. К нему привлекаются все, кому не лень, для того, чтобы вытянуть его деньги. Но к нему не привлекаются честные, порядочные люди, которым не нужны его деньги. И поэтому он очень несчастный, потому что он не видит вокруг себя радости, доброты, теплоты. А человек простой, он видит это, потому что если он не привязан к деньгам. Есть люди, которые очень бедные, но они очень жадные, и они тоже несчастные. А если люди бедные и не жадные, не знают, сколько надо, сколько и будет. Он работает столько, сколько может работать, чтобы ему не портило здоровье. Он работает для радости, поэтому из его рук выходит радость. И эта радость, это несет в себе силу, любую силу радости, любой предмет, который он делает, наполнен силой радости. Поэтому все, что он делает, всем нравится. Поэтому у него хорошие отношения, всегда будет нормальная зарплата и стабильная работа. Потому что все его ценят. Потому что он ни к чему не привязан. Он просто хочет, чтобы все были счастливы. И такой человек естественным образом счастлив, спокоен, здоров и счастлив. И ему не надо ничего лишнего, потому что он знает, сколько ему на жизнь надо, он заработает. Вещи ему лишние не нужны, потому что они приносят страдания. Если человек покупает очень много вещей в квартиру, то ему надо делать целый день уборку. Ему некогда даже продохнуть бедному. Вот. А у человека, который мало вещей, он может быть счастливым. Особенно сильно большой заботы в квартире нет. Да? Но у него может возникнуть зависть. Да? Почему у меня мало, а у него много? И тогда он становится несчастным сразу. Поэтому надо бояться зависти. Не надо никому завидовать. Каждый получит столько ровно, сколько должен получить в этой жизни. Вот если таких слишком много, значит родиться слоном в следующей жизни. Он видите, какой большой, ему столько надо всего. Он ест только не меньше 500 килограмм. И стоит 500 килограмм каждый день. Столько забот, надо ходить искать, что вы видите. Вот. Поэтому лучше не слишком быть жадным. Я вас не утомил? Значит, человек живет вечно, понимаете? Мы живем вечно. Смерти нет. Вы все это знаете, когда вы были маленькими, все знают. Если вас просто когда-нибудь умрешь, я говорю, нет. Потому что вы знаете, что смерти нет. Это природа человека знать это. Но мы себя обманули, мы думаем, что есть смерть. Просто умирает тело, оно падает, гниет, а душа, она рождается в другом теле. Она попадает в утробу матери, в результате зачатия она попадает, дает силу ребенку маленькому, он развивается. Мы душа, мы не тело. Поэтому нет причин для скорби. Если кто-то у вас умер, не надо тосковать, он не умер. Если вы хотите, я даже могу примерно сказать, родился он или нет, я чувствую, родился заново человек или еще нет. Вот я могу сказать, я не вижу мертвых, что человек кто-то умирает. Такого не бывает вообще. Все живут, продолжают жить, понимаете? Вот, поэтому вы не должны скорбеть ни почему. А чтобы жить по-настоящему, для этого надо понять, что такое счастье. Для этого надо получить знание. Как жить, для чего жить и зачем. Счастлив только тот, кто понимает, что, в чем заключается счастье. Счастье находится внутри нас. И счастье, оно не зависит от материальных предметов, от количества материальных предметов. Все люди сейчас думают, что счастье зависит от того, насколько много мы вокруг себя предметов соберем, насколько удобнее и комфортнее будет жить. Но знайте, что чем дороже вещи, которые вы собираете, тем меньше у вас запасов средств остается, и тем беднее вам потом будет жить. Потому что у человека этих запасов средств не чрезмерное количество, а строго ограниченное, понимаете? Поэтому если вы растратитесь на всякие безделушки, потом у вас не будет не просто на жизнь. Какой смысл тогда этим заниматься? Надо быть экономным, растягивать на всю жизнь. Чтобы хватило средств на всю жизнь, не надо сильно много. Расточительным быть. Природу не обманешь. Вот откуда же берется счастье? Счастье берется из знания, из общения с людьми, с друзьями. Счастье берется из общения с Богом. Если вы изучаете, что такое Бог, как с ним общаться, получаете огромный источник счастья, который вы даже не можете себе представить, насколько большой. Гораздо больше, чем заниматься сексом. Уверяю вас. Хотя вы в это можете не поверить, но это так. Вот сила счастья превосходит в тысячи, десятки тысяч раз, потому что что такое сексуальная энергия? Это энергия, данная Богом для зачатия детей. Почему она такая сильная? Потому что Бог хочет, чтобы жизнь продолжалась на этой земле. И поэтому Он дает сильную эту энергию. Мы привлекаемся, думаем, что это самое главное. Но у Бога есть еще гораздо больше. Надо просто понять, как это взять. Для этого надо просто желать всем счастья. И надо повторять имена Бога. Бог, когда рождался в разное время, он имел разные имена. Каждое имя несет в себе определенную силу. Вот. И если вы повторяете эти имена, вы обретаете эту силу. Вот и все. Все очень просто. Если вы хотите быть радостными, надо повторять Рама. Рама – это означает радость. Это Бог, который рождался несколько тысяч лет назад. Он Бог, он один, просто он рождался под этим именем. Вот. И вы будете радоваться, если будете повторять Рама. Если вы хотите любить, надо повторять Кришна. Кришна – это Бог, который переводится «Вселюбящий». Вот. И у нас на Руси его звали Крышей. От этого произошло слово «крыша». Крыша – она то, что охраняет сверху. Вот. Таким образом, много существует как волн в океане. Рождение Бога и таких же много качеств, которые мы можем получить от этого, изучая все это. Существует божественная мудрость, которая написана в ведических писаниях, о которой мы с вами сейчас говорим. И человек, который не имеет мудрости, он называется глупым. И живет он глупую жизнь. И когда он умирает, ему очень больно умирать, он кричит, у него изо рта идет пена, и он испражняется под себя, закрывает глаза. И рождается животным в следующей жизни. Потому что человек, который по смерти, можно судить, как человек жил, греховный или нет. Если человек умирает спокойно, с счастливой улыбкой, значит, он отправляется на высшие планеты. Потому что смерть ему не доставляла сильной боли, потому что жизнь его была хорошей. Поэтому надо прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно, вот, когда умираете, за бесцельно прожитые годы. И поэтому вы должны понять такую вещь, что человек должен сейчас заботиться о том, как кем он родится в следующей жизни. И в этом заключается разумность. Разум – это значит, человек заботится, кем он родится. Если человек ест мясо, значит, он никогда не родится человеком. Потому что человеческое тело не предназначено для убийства, оно предназначено для самоосознания. У нас во Вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Они никогда не меняются, как говорил Дарвин. Он говорил, что происходит эволюция. То есть сначала мы были микробами, потом начали эволюционировать и стали обезьянами, наконец. Вот, и потом стали людьми. Но оказывается, он говорил про тело, а мы душа, а не тело, понимаете? И поэтому мы можем на самом деле попасть в любое тело в соответствии со своей судьбой. Например, когда мы умираем, мы зависаем в определенном пространстве, и мы можем в результате нашей судьбы, мы можем попасть на разную планету и в разную форму жизни. То есть мы как бы попадаем в ту форму жизни, которая более приемлема нам для нашей жизни. Например, если нам нравилось бегать и прыгать, трясти шею всю жизнь. То есть мы занимались беганием там, я не знаю, вот, прыганием. Нам нравится бегать, прыгать, больше ничего не нравится. Мы рождаемся кенгуру. Бегаем, прыгаем всю жизнь. Очень хорошая жизнь, счастливая такая. Можно много прыгать, очень далеко. Вот. Вот. Очень хорошие возможности. Вот. Что нравится? Все, что нравится, нет проблем, получим. Разные формы жизни есть. Но для самоосознания существует только 400 тысяч из этих 8 миллионов. Это не инфузории, туфельки, не крокодилы. Это человеческая форма жизни. Бывают люди с высшим разумом, они живут на высших планетах. И бываем мы. У нас не слишком много разума. Да? Вот. У нас такой низкий разум. И чаще всего вот из этих вот планеты Земля люди рождаются животными в следующей жизни. Потому что не слишком культурная жизнь. Ведем не слишком порядочную жизнь. Всех едим, убиваем, кого можно есть, убиваем. Развратом занимаемся, насилием, друг друга обманываем. Это похоже больше на животную жизнь. Вот. Но существует 400 тысяч человеческих форм жизни. И человек постепенно повышает как бы свой уровень, если он изучает, получает знания. Знание никуда не пропадает. Оно остается с душой после смерти. И так же, как грехи и поступки души тоже остаются после смерти. Поэтому кота в мешке не спрячешь. Что мы делали, то все останется с нами, никуда не денется. И можно сжечь плохие поступки только силой знания. Потому что знание означает, что человек понял. А если человек понял, значит, он не будет наказан за то, что он понял. Потому что прощение тоже существует, так же, как и существует в отношении родителей с детьми. Поэтому вы должны все рассчитывать на то, что не будет никаких проблем. Если вы осознали и делаете как надо, то вот. Мы не будем рождаться червячками, опарышами этими, испражнениями. Не будем, потому что мы осознали. Вероятность есть у тех, кто не осознал. Если вы ведете правильный образ жизни, то будет хорошее рождение в следующей жизни. Надо об этом думать, заботиться сейчас. Потому что жизнь человека как искра. Она очень короткая. На более высоких планетах люди живут гораздо больше. 10 тысяч лет, 100 тысяч лет. У них жизнь более длинная, без болезней. А мы только родились, уже болеть начинаем. Вот. И жизнь очень короткая, всего там 60-70 лет. Это разве много? Вот. Не успели стать молодыми, уже стареем. Все очень быстро протекает. Вы еще не устали? Я говорил все вам? Да? Конечно. Знание никуда не денется. На самом деле вы должны понять такую вещь, что ваше ощущение того, что вы сейчас существуете в чем-то одном теле, да? Вы сейчас в одном теле существуете или нет? А? В одном? Вы не меняете тело в течение этой жизни? Не меняете. В одном, да? Вот это вот ощущение, что вы не меняете тело, это полная иллюзия. На самом деле человек никогда не находится в одном теле. Посмотрите на себя в детском возрасте, у вас было совсем другое тело. Оно было маленькое, плакало, истекало соплями, вот, прикатывалось через каждые 5 минут. Вот. Потом вы чуть подросли и стали большой. И тело меняется каждую секунду у человека. В течение 7 лет полностью весь состав тела меняется. Поэтому, если вы думаете, что вы сейчас находитесь в одном теле и трясетесь за него, думаете, вот не дай бог оно умрет, на самом деле вы должны понять, что у нас никогда не было одного тела. Оно постоянно менялось. Просто нам кажется, что оно одно. Это уже другой вопрос. Это называется иллюзией. Тело никогда не сохраняется, оно всегда меняется. Вы же видите, оно растет, оно меняется всегда. Каждую секунду мы попадаем в новое тело. Каждую секунду она меняется, у нас меняются мысли, образ жизни. Сначала была девочкой, потом стала мамой. Как получилось, не знаю, все меняется. Другие уже отношения у нас с людьми, другие привычки, другие взгляды на жизнь. Все меняется, и мы думаем, что мы остаемся тем же самым. Просто глупость. И когда мы умираем, мы почему-то скорбим. Кто-то умирает, мы скорбим. Просто ему пришло время сменить дряхлое тело на молодое. Просто невозможно уже жить, понимаете, в таком дряхлом теле. Ну давайте, пускай все будут, как это, христиане. Они, представляете, они думали, что человек не меняет тело. Они думали, что человек остается в том же теле. И поэтому что они делали? Они делали катакомбы. Знаете, что такое катакомбы? Нет? Катакомбы – это когда хоронят, там оставляют кости. Вот, кости человека оставляют все, вот то, что осталось, да? И говорят, что когда придет в следующий раз Христос, то все воспрянут. Что значит воспрянут? Это значит, в этих костях встанут и будут продолжать жить. Одними костями будут греметь. Уже пришло время сменить тело, понимаете, куда воспривать-то? Если с одними костями ходить, что же счастье-то какое? Кто полюбит такого человека? Никто не полюбит. Поэтому существует молодое тело, существует старое. Вы видели хоть раз, что старое тело становилось молодым? Видели, да? У Аллы Пугачевой, да? Натягивает, как резиновый башмак, свою кожу, и думает, она помолодела. Молодость же идет от биологической силы в человеке, понимаете? Как башмак не натягивает, все равно биологическая сила не увеличивается. Вот. И натянутый башмак или сморщенный, он все равно башмак. Поэтому должны понять, что тело стареет. Я была юной девушкой, на меня все смотрели, потом стала пожилой, никто не смотрит. Но скоро опять будет молодое тело. Будет пищать, лежать соской, прыгать ногами, и все будут радоваться. Вот. Таким образом. Все меняется, и поэтому нет причин для скорби. Тело же всегда менялось, да? Или у кого одно и то же было? У кого-то было одно и то же всю жизнь, нет? Покажите мне две фотографии в прошлом году или в этом. Есть разница или нет? Тело меняется постоянно, да? Ну, мы когда видим свою фотографию грудную, мы говорим, это я. Вот, это был я, теперь я уже другой. У меня тело другое уже, да? И когда оно умирает, тоже нечего скорбить, потому что оно уже дряхлое. Ну давайте ходить дряхлым. Сколько еще можно проходить? 100, 200, 300 лет. Потом одни кости останутся. Можно костями этими греметь. Что, много счастья? Это же тело, понимаете? Это же не мы. Это просто наша машина. Но это все равно, что ехать в развалюхе ездить. Вот сейчас вот, допустим, знаете, машины 30-х годов, если сейчас кто-то выйдет на этой машине, будет трещать, там у него труба такая в этой машине, знаете, труба такая стоит, дым идет, он ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, едет, и все развалится, там гремит, все ржавчина там, да, что, нормально, нет? На такой машине ездить нормально? Наверное, лучше новую нормальную купить, да? Все думают, нам надо купить новую машину. Точно так же человек рождается в новом теле, покупает новое тело у Бога. Вы должны понять такую вещь, что ведь на самом деле от нас ведь вообще здесь ничего не зависит. Зависит от тех поступков, какие мы совершаем. И все управляется Богом, все в гармонии находится. Не родится больше, чем положено, не умрет больше, чем положено. Не волнуйтесь, это все не наше. Все это здесь не наше. Мы не здешние, понимаете? Мы вообще не здешние, мы душа. Мы в следующей жизни можем на другой планете родиться. С другой семьей, с другими детьми, и будем опять считать их своими. И говорят, у меня больше никого никогда не было. 7 миллиарды жизней, только вот один муж. Это же глупость. Когда человек отождествляет себя с телом, он думает, у него начинается уже политика. Он когда с телом себя отождествляет, он думает, я кто? Я в конце концов женщина. Поэтому. Женщина, во-первых, лучше, чем мужчина, потому что я женщина, во-первых. Поэтому надо, чтобы женщинам было хорошо, а мужчинам там посмотрим, это их проблема. Вот, во-первых, я женщина, во-вторых, я кто? Я инженер, поэтому даешь зарплату инженерам. Вот, я инженер, я отождествляю себя с этим телом. Все, что связано со мной, это хорошо, все, что связано с другими телами, это плохо. Вот, я русская, поэтому русские самые хорошие, вот. Вот, это национализм, это русские самые хорошие. У нас в России Все люди хорошие, иностранцы свиньи. Вот. Дальше поехали. Я кто? Я пенсионер. Поэтому даю свободу пенсионерам. Вот, все молодые негодяи, пенсионеры хорошие. И так далее. Это все связано с телом. Поэтому, когда человек отождествляет себя с телом, он впадает в состояние несчастья. Потому что он все время ошибочно считает себя кем-то. Сегодня я молодой, завтра я старый. Сегодня я женщина, завтра я мужчина в следующей жизни. И постоянно он заблуждается, он постоянно борется за свои права, но на самом деле он просто душа. И он может родиться сегодня здесь, завтра там. Это теория Дарвина, что мы постепенно превратились из обезьян в человеки, она возникла потому, что он в одной из прошлых жизней был просто обезьяной. Он как-то так у него вспыхнуло, там он вспомнил, что он был обезьян, думает, что все были обезьянами. И поэтому он развил такую теорию обезьяний, что все были обезьянами. Некоторые были не обезьянами в прошлой жизни, понимаете? Ну, лучше носить не из кожи, но если у вас нет возможности, носите из кожи. Вот. Это лучше, чем внутрь есть мясо каждый день. Но, по крайней мере, вы как бы являетесь участником убийства только одной коровы. А если вы каждый день едите мясо, то каждый день вы являетесь участником убийства многих коров. Кроме того, вы должны знать, что вообще раньше носили тоже из кожи, туфли и все прочее. Но это снималось уже с умерших животных. То есть никто не вмешивался в эти естественные процессы умирания, старения и рождения. Понимаете, а сейчас мы по своей прихоти лишаем жизни других там существ живых. Главное, нет проблем, они на самом деле никогда не умрут, эти коровы. Вот, она родится опять в другом теле, чаще всего в человеческом, а тот, кто ее убил, родится в теле животного, несомненно. Так произойдет такой обмен. Просто мы должны понять такую вещь, что мы не должны лишать никого жизни. Если мы это делаем, значит, нас тоже лишат жизни. И будет несчастная жизнь просто, и все. Кому там нравится это все? Да? Лучше всего бороться с ними по-другому. Надо просто заделывать дырки, вот, чтобы было более чисто, все закрывать. И тараканов станет автоматически меньше. Надоест такая тяжелая жизнь, они уползут тому, у кого больше. Толстый, да, хочет кушать, да? Но если он нападает на ваше имущество, то вы должны защищаться как-то. Вот, то есть, конечно, там надо пытаться что-то с ним делать там. Лучше его не убивать, просто собирать и отправлять в командировку. Ну, зачем это с этим? Можно его в плавание, например, отправить. Сюда плавать. Сжигать, ну, я не знаю, как там насчет этого. Так, да? У всех по-разному, в зависимости от вашей судьбы. Вот. Бывает несколько лет, бывает несколько месяцев. По-моему, не меньше, чем пару месяцев промежуток. Но человек может очень быстро рождаться снова. Какой бы ни был, душа находится в состоянии сна в это время. Она не особо сильно понимает все, что происходит. Вот. Поэтому не надо бояться этого. Это не так страшно, как умирать, когда ты жил тяжелую жизнь плохую, несчастную жизнь. Что такое счастливая жизнь? Ну, кто знает, что такое счастье? Ну, кто знает, что такое счастье? Что такое счастье? Счастье – это когда ты удовлетворяешь Бога, который находится у нас в сердце, который нам все дает. Понимаете? Там внутри у нас находится Бог, который дает нам силу правды. Что такое правда? Это то, что нам говорит. Это правда, это неправда. Это находится внутри, понимаете? Это сила, это Бог, это самый лучший друг, понимаете? Он говорит, он в Священном Писании говорит, я твой самый дорогой друг. Понимаете, если мы обращаем на него внимание и живем по-божески, это значит, выполняем те правила, которые он дал нам для жизни. Он же нам дал через своих подданных, там, через Иисуса Христа, через других святых людей, которые постоянно приходят на землю и говорят, не убивай, люби ближнего и будь счастливым. Вот. Мы не соблюдаем этих правил, поэтому мы несчастны. Вот и все. Что такое счастье? Это просто выполнять определенные правила в этой жизни. Вот и все. Надо просто желать всем счастья постоянно. И вы станете счастливым, потому что когда вы всем желаете счастья, эта сила накапливается точно так же, как накапливается, когда мы желаем всем чего-то плохого. И эта сила накапливается, человек становится счастливым, потому что все начинают к нему хорошо относиться. Вот и все. Когда к человеку кто-то хорошо относится, хоть где он будет, на каком расстоянии, мысль все равно связана. Мысль соединяется одного человека с другим человеком мгновенно. Поэтому вы всегда будете счастливы, если кто-то о вас будет хорошо думать. Поэтому нет никакой причины не желать счастья другому человеку, где бы он только ни был. Возьмите просто фотографию другого человека и желайте ему счастья. Вы увидите через 2-3 дня, что это лицо этого человека стало лучше для вас. Он вам стал приятнее. Почему? Потому что он о вас лучше думает в это время. Когда вы смотрите на фотографию, внимательно вы видите как раз этого человека, отражение биологической энергии этого человека на этой фотографии. Если вы возьмете мертвого человека фотографию живого, то вы когда посмотрите на мертвую фотографию, на фотографию, на его лицо, вы увидите, что он такое застывшее. Оно не имеет никакой силы, эмоций в нем нет, оно как будто погасло. Понимаете? Хотя эта фотография может быть и не старой, а довольно новой. А если вы возьмете даже старую фотографию того человека, который еще не умер, а он живой, то и лицо его будет свеженьким, и вы будете чувствовать, что он где-то рядом. Поэтому, когда мы смотрим на фотографии, мы всегда контролируем. Почему мы видим злым другого человека? Потому что отражаются наши плохие черты характера на нем. Из нашего сердца идет сила, давящая на человека, и он принимает гримасу. Эмоции человека портятся из-за нашей плохой силы. Это происходит мгновенно. Когда мы подходим к этому человеку, тут же мгновенно из нашего сердца идет сила нашей судьбы плохой. Эта сила давит на него, и он когда поворачивается к нам, он уже на нас смотрит теми глазами, которые отражаются от нашего сердца. И он смотрит на нас так, как по судьбе нам положено, чтобы на нас смотрели. И мы думаем, все люди злые. Потому что злость идет из нашего сердца, все люди становятся злыми, они с нами зло обращаются, относятся. Но когда из нашего сердца идет доброта, тогда все люди становятся добрыми. Поэтому если вы желаете всем счастья, то на вас все будут хорошо смотреть, и у вас будет счастливая жизнь. Чего желаешь, того и получишь. Вы все знаете эти пословицы. Очень просто. Если мы желаем всем горя, значит будем в горе жить. Если желаем всем счастья, будем жить в счастье. Что непонятно? Судьба – это дорога. Судьба – это значит те поступки, которые вы совершили уже в прошлом. Но вы же еще будете их совершать в будущем. Поэтому если вы совершаете хорошие поступки, то эти хорошие поступки наслаиваются на те, которые плохие вы совершали в прошлом. И поэтому человек становится счастливым, несмотря на то, что каждый день его догоняют плохие поступки. Потому что он относится к ним хорошо. Что бы с нами ни происходило, если человек знает, что это дано ему по судьбе, как за то, что он сделал что-то плохое. То есть он относится с чувством вины по отношению к тому, что с ним происходит, потому что он знает, если с ним происходит что-то плохое, это значит, он что-то бедокурил в прошлом. Это значит, он не очень хороший, ему просто виновато за то, что он так делал. Понимаете? Если он видит, что с ним жизнь обходится тяжело, его увольняют с работы, там, и не дают ему зарплаты, и уходят от него родственники, и все с ним плохо происходит, ему изменяют. Он должен просто понимать, что в это время, что он делал то же самое, и он делал то же самое, и он делал то же самое, и он делал то же самое в прошлом. Когда человек так понимает, он не скорбит. Почему? Потому что он понимает, что он получает только свое. Но так как мы не хотим этого понимать, потому что мы себя считаем самыми хорошими. Это идет от ложного эго. У нас есть такая сила внутри, которая называется ложное эго. Она говорит, ты самый лучший. Все виноваты вокруг, кроме тебя. Она постоянно диктует человеку об этом. И поэтому мы заблуждаемся, мы входим в заблуждение, мы думаем, что все, что происходит вокруг нас, это происходит из-за закона подлости. Я ни в чем не виноват, они все вокруг виноваты. Поэтому мы начинаем скандалить, отстаивать свои права. И в результате что происходит? Мы погружаемся в несчастную судьбу все больше и больше. И наступает такой момент, когда она становится невыносимой, и человек говорит, ну все, хватит, я не хочу никого ругать, я хочу изучать, как надо правильно жить, я хочу слушать об истине, я хочу узнать все до конца, разобраться во всем и стать счастливым. И когда к нему приходит тяжелое событие, он тогда просто терпит, понимая, что пришло время потерпеть. Но он не пессимистично терпит, а оптимистично. Точно так же, как, допустим, если вам на шею сядет какой-то тяжелый груз жизни, вы не сможете его снять, потому что его снять нельзя, не стряхнешь, он ваш, понимаете? Надо просто с ним идти. Но если человек будет идти и ворчать, что у него тяжесть жизни какая-то появилась, то он будет на это ворчание отдавать больше сил, чем на то, что он несет этот груз. Потому что если человек не ворчит, а радуется грузу любому, потому что тогда этот груз его укрепляет, и такой человек становится крепким. И ему тогда не по силу, ему тогда по силу еще такой же груз, понимаете? Он становится выносливым и крепким. Он привыкает к тяжелой жизни, и он радуется в это время, потому что радоваться человек может везде, даже в камере смертников. Вопрос только заключается в том, насколько он понимает, что все происходит для него не зря. Если он это понимает, он радуется в любой обстановке. Я кончил про питание, потому что если я буду продолжать про питание, вы все уснете. А? Что? Я вам сейчас объясню. На самом деле все заключается в том, что человек забывает постепенно. Что значит память? Память — это то, что нам дает возможность действовать. Самое главное, в жизни человек забывает каждый день. Поэтому если я каждый день буду вам об этом говорить, и вы будете об этом помнить постоянно, то смысл вашей жизни вы придете очень быстро к пониманию вещей. А? Это самая главная информация.
Скажите, пожалуйста, вот эти фотографии мертвого человека, у вас глаза выражают, то грусть, то какое-то тяжеление, то какое-то обратное. Вот как это понять? Подходишь к фотографии, смотришь, прямо вот как это
понять? Это значит, что контактирует с этим человеком. Несомненно, контактирует.
Скажите, а если вообще вот приснится, допустим, человечек вот умер, и приснится...
Ну, это значит, что с ним сконтактировали.
Действительно?
Да, конечно.
В радости, радуется, что умер, и вот что пришло в
боль. Да, конечно.
Меня мама приходит, радуется, да.
Очень хорошо. Значит, хорошо родилась. Да? Если вы полностью осознали, то в следующей жизни вы уже не будете с ними сталкиваться, с этой плохой судьбой, несомненно. Она уже вас не будет касаться. Да? Надо просто знать, что пища в основном, она по сезонам очень сильно меняется. Например, если вы готовите на большую семью, вы должны знать, что в один сезон подходят одни продукты больше, а в другой сезон другие. Вот. Но есть еще такой способ, можно продиагностировать на всю семью, какие продукты больше подходят для всех, то можно готовить. Кроме того, еще продукты отличаются по местностям. Например, в одной местности живут одни люди, в другой местности живут другие люди. И если вы, допустим, живете в одной местности, вам будут подходить одни продукты, а в другой местности другие. Если человек требует мяса, то надо ему готовить мясо. Потому что вы не сможете, вы должны выполнять свой семейный долг. Если человек требует мяса, значит, надо ему готовить мясо. Если человек будет требовать человечину, вы скажете, иди сам убей, я тебе приготовлю. А что, есть какая-то разница между мясом коровы и мясом человека? Я не вижу никакой разницы. Если кто-то видит разницу, он находится в иллюзии. Потому что разницы никакой нет. Корова, она такая же, как и мы, просто у нее чуть меньше мозгов. Если от количества мозгов зависит то, убивать его или нет, значит, есть люди, у которых мозгов гораздо меньше, чем у коровы. Почему вы их не убиваете? Да? Конечно. А? Он дает качество, лавровый лист дает качество силы. Стойкости тоже, это относится к этой вот теме сегодняшней. Он дает качество силы, стойкости, улучшает иммунитет, лечит пищеварение в желудке, укрепляет мочеполовую систему, укрепляет мочевой пузырь, воспалительные процессы снимает, вот, очищает кровь от кислых ядов, определенной кислоты, да? Угу. Киви – это смесь, гибрид. Все гибриды, они находятся, хоть и не сладкие, они находятся в страсти и в невежестве. Потому что человек, если он хочет создать жизнь своим собственным путем, то так характер у таких растений обычно не очень хороший. Хурма относится к благости. Это благостный продукт. А? Который хурма относится к благости, она обладает характером чистоты, честности. оптимизма, красоты, доброты. И она лечит зрение, нервную систему, печень, вот, суставы, позвоночник, кишечник, сердце. Груша вот относится к этой, ко второй группе сегодняшней. Она обладает качествами стойкости, спокойствия, вот, дает силу, укрепляет иммунитет, позвоночник тоже лечит. То есть дает стойкость жизни. Мы должны понять такую вещь, что не всегда понятно, что больше нужно в жизни. Не всегда понятно, что нужно знать. Существует реализованное знание и нереализованное. Люди сейчас, они настолько тупые, что они не понимают, что знание не реализуется за одну секунду. Реализованное знание означает, что человек услышал его много раз. И он постепенно начинает глубоко, оно начинает глубоко проникать в сердце. Например, человек дает лекцию потом по вреде курения. И он дает эту лекцию, потом сам идет и курит. Это означает, что у него нереализованное знание. Если человек понимает, что курить вредно, тогда он ни за что не будет курить сам. Если человек понимает, что он не тело, это значит, что он не будет вести себя как тело. Это значит, что он будет уделять больше внимания тому, что связано с душой. Если вы считаете, что вы уделяете больше внимания тому, что связано с душой, значит, вы пребываете в состоянии счастья и никогда не будете грубым голосом задавать вопросы. Вот. Поэтому человек, который задает грубым голосом вопросы, он не знает, что такое душа. И зря, на самом деле, отказывается от этой темы. Потому что, если человек обладает знанием, что такое душа, он автоматически становится счастливым. Потому что счастье идет оттуда. Мы не являемся этим телом. Если мы живем для этого тела и удовлетворяем только нужды этого тела всю жизнь, мы работаем для него, строим дома и делаем все остальное, то мы погружаемся материю, понимаете, и испытываем тяжелейшие страдания. Потому что мы не имеем материальной природы, мы не душа, мы имеем духовную природу. И поэтому надо погружаться в духовные взаимоотношения, надо думать больше о счастье, о радости, о красоте, о доброте, о том, что такое честность, что такое справедливость. Надо изучать эти вопросы, надо желать всем счастья, надо заниматься другим видом деятельности. Бывает духовная деятельность, бывает материальная деятельность. Материальная деятельность направлена на материю, для того, чтобы себя чем-то обеспечивать, понимаете? Зарабатывать на жизнь – это делают все животные, они занимаются тем же самым. Духовная деятельность – это когда человек знает, что он всегда заработает, ничего страшного, нет, он работает, все хорошо, у него будет поесть там, не надо об этом слишком много думать. Духовная деятельность означает, что он начинает заниматься каким-то внутренним процессом. Он начинает желать всем счастья, радости, он изменяет свои отношения к людям, он хочет быть честным, он хочет быть справедливым. Он понимает, что в этом заключается смысл жизни, потому что он душа, он обладает духовной природой. Когда человек этим занимается, он, когда умирает, он свое счастье берет с собой. А тот, кто накопил его вокруг, он с собой не возьмет. Мы убираем голенькими, хоть и нас и ложат в пиджак. Но душа уходит, она без пиджака, понимаете? И дом с собой тоже не возьмет. Она уходит без всего и рождается тоже голенькой. Но все хорошие качества человека остаются с ним. Если человек занимается этим, то он копит то богатство, которое никогда его не оставляет. Если вы хотите быть богатыми, желайте всем счастья, и вы будете по-настоящему богаты, потому что вы родитесь в следующей жизни со всем этим грузом счастья, который вы пожелали всем остальным людям. И никогда вы не будете бедными, потому что один великий мудрец Чинати Пандит говорит, что знание является самым большим богатством, но оно скрыто от взгляда глупцов. Глупцы думают, что счастье находится вне нас, и они пытаются побольше его собрать вокруг себя. Но знание есть истинное счастье, потому что оно дает понимание человеку, как ему надо действовать, как ему надо поступать. И когда человек понимает, как надо ему поступать, тогда он действует в этом ракурсе и обретает настоящее счастье. Например, если вы действительно осознаете, что надо желать всем счастья, то тогда постоянно, независимо ни от чего, будете всем желать счастья. И таким образом станете счастливыми и здоровыми автоматически. Потому что что такое здоровье? Здоровье – это то, что дает, что идет изнутри, из саморегуляции. Все органы, они хотят быть счастливыми, понимаете? Все органы хотят быть счастливыми. Если они не имеют достаточно счастья, они болеют. Органы болеют от того, что нет удовлетворения. Когда мы плохо относимся к людям, то страдают наши органы. Мы с вами будем подробно с вами говорить на одной из тем. Сейчас я быстренько вам закончу, вот, что на самом деле терпкий вкус, это вот по вкусам еще раз вам расскажу, сейчас закончу. терпким вкусом, терпкий вкус любят люди, которые любят сухо трудиться. Но терпкий вкус также нужен всем. Этот вкус, он дает возможность человеку просто трудиться, просто заниматься каким-то напряженным трудом. Терпкий вкус – это значит груша, да, черный хлеб, специя, куркума. Это горчица желтая. То есть терпкий вкус, его не так много, но он достаточно полезен, потому что он дает возможность стать человеку трудолюбивым, то есть любить труд. То есть у него появляется сила трудиться. Это грецкие орехи тоже обладают терпким вкусом. И многие орехи, фундук там и так далее, арахис. Вот. Если человек излишне любит терпкий вкус, значит он работает по-слинному. Мы уже говорили с вами подробно сегодня, что это такое. Вот. Значит, он работает не для радости, не для счастья, а просто, чтобы побольше набрать денег. И из-за этого он тратит всю свою жизнь. Вот. Значит, от того, что человек чрезмерно любит терпкий вкус, у него страдают суставы, позвоночник, накапливаются излишние вещества в организме, появляются соли, вот, излишние, и камни образуются. И у него тело становится очень изношенным и хрупким, и все скрипит и трещит. Вот. Это происходит от глупого труда, безрадостного, безлюбовного труда, и от этого тоже это происходит от того, что человек любит чрезмерно терпкий вкус. Вот. Терпкий вкус тоже, сухая пища дает терпкий вкус часто, там сухари, когда люди едят. Это тоже от безысходности, от тяжелого труда. В войну, например, все любили сухари, потому что там тяжелый, безысходный труд был, который не приносил радости и счастья. Вот. Теперь в страсти, кислый вкус, он тоже находится в страсти. Кислый вкус возникает из того, что человек должен снять с себя какое-то психическое напряжение, возникшее из окружающей несправедливости. То есть, если мы не можем с любовью относиться ко всему, потому что мы не все понимаем, осознаем, то тогда надо снять с себя как-то это напряжение, которое возникает из-за того, что нас обижают. И для этого человек должен просто есть кислый вкус. Вот. Ему становится легче на душе, и поэтому обидчивый человек любит кислое. И от того, что он обижается, у него страдает сердце. И от того, что он чрезмерно ест кислую пищу, от этого тоже сердце становится слабым. Вот. Вот. Поэтому, если вы любите кисленькое чрезмерно, то надо научиться прощать людей вокруг себя, смиренно относиться к событиям, которые находятся вокруг вас. И у вас кислого вкуса будет хотеться меньше, будет больше хотеться сладкого. Можете с этим не соглашаться или соглашаться. Вам надо просто проверить. Взять и посмотреть, какой вкус я больше люблю, насколько сильно я обижаюсь на свою судьбу, вот. И стоит ли мне дальше продолжать этим заниматься. Да? Бывает кисло-сладкий вкус, да? Кисло-сладкий – это значит смесь… Нет, это кисло-сладкий вкус у облепихи. Вот. Есть кисло-сладкие продукты – это означает, что чуть-чуть кислоты и много сладости, да? Человек стремится к сладкому. Кисло-сладкий – это означает, что этот вкус выводит человека из обиды. Есть кисло-сладкие ягоды, кисло-сладкие продукты, они все выводят человека из обиды. А кисло-соленые, кисло-горькие или кисло-кислые, они вводят еще большую обиду. Вы должны проверить, что вы хотите. Например, если вы хотите есть квашеную капусту, это означает, что вы обижены на жизнь, и там, так как нет сладости, а есть просто гниль, да, она же тухнет, то это значит, что вы не имеете, не видите никакого решения из создавшейся ситуации. Вы не видите никакого выхода из этой своей жизни. И поэтому надо отказаться от этого продукта и искать выход. Поэтому лучше в этих случаях есть какие-то кисло-сладкие ягоды, тогда у вас появится оптимизм в жизни. Или кисло-сладкие продукты, например, яблоки там или груши. Нет, груша, а терпко-сладкий. Терпко-сладкий означает труд в радости. Поэтому груши надо тоже есть. Это означает труд в радости. Точно так же терпко-сладким вкусом обладает хурма. Вот. Сейчас достаточно информации? В своем сердце. Вы должны просто взять и прочитать в своем сердце. Вам надо просто что сделать? Вам надо проверить. это все. Вот то, что я вам сейчас говорю, это легко проверить. Вы, например, можете узнать у себя, кто из вас склонен обижаться, поднимите руку. Вы любите кислое, нет?
Нет.
Вы склонны обижаться и не любите кислое, да? Вы уверены в этом? Это значит, вы чрезмерно обижаетесь, значит. Это обида, а значит, у вас уже... То есть человек или сильно любит кислое, или ненавидит его, понимаете? Если он ненавидит, значит, он уже переобижался. И дальше нету дольше. Да? Но если много нитрата, замачивайте.
Да? Можно?
Можно, да? Сладкий рис лучше не есть. Можно есть иногда раз в неделю, в обед, но от этого здоровье не прибавляется. Праздники лучше устраивать в первой половине. Хорошо. Это хорошо. Я отношусь положительно. Да? Да, и вечером с молоком. Вы извините, у вас у многих какое-то недовольство возникло сегодняшней лекции. Я смотрю, люди так, такие какие-то недовольные. Может, я что-то не то говорю? Вы скажите, что вы хотите от меня слышать. Я буду говорить вам только.
Да.
Я сейчас вам объясню просто. Я сейчас вам объясню. Существует 5 уровней развития живого существа. Сейчас я вам объясню. Вы можете себя продиагностировать, что вы хотите слушать, на этом уровне вы находитесь. Первый уровень, это уровень, называется в ведах Аннамайя. Это значит, что человек интересуется только пищей. Вот. Он хочет кушать, и на этом уровне находятся все живые существа. То есть этот уровень свойственен растениям, животным, и они интересуются только пищей. Если вы спросите кошку, что она хочет, то если вы ей покажете, допустим, отвертку, то она не среагирует. Если вы покажете ей продукт питания, она начнет есть. Поэтому люди, которые интересуются только пищей, находятся на уровне аномая, то есть в самом низком уровне животного развития. Вот. Следующий уровень пранамая. Это значит, люди интересуются какой-то деятельностью. Они играют в футбол, в хоккей. Вот они бегают, прыгают, занимаются спортом, и собаки делают то же самое. То есть уровень пранамайи, он тоже относится к животному форму жизни, к животной жизни. И те, кто интересуется только футболом, хоккеем, спортом, и тем, куда пойти и как, и зачем, и как можно правильно лечь поспать, как можно лучше наслаждаться своим телом, это уровень пранамайи, который относится тоже к кошкам и собакам. И такие люди тоже будут рождаться только животными. Следующий уровень – это мана-майя, то есть уровень ума. И это, такие люди, они склонны изучать все, что связано с тем, что связано с умом. Они изучают оперу, они изучают картины, живопись, искусство, культуру и т.д. Это уже уровень человеческого существования. И такие люди будут рождаться людьми. Поэтому они спрашивают все, что связано с психологией, связано с тем, как относиться друг к другу и т.д. и т.п. Следующий уровень – это вигьяна-майя. Это значит, что человек, вигьяна – это значит реализованное знание. Это значит, человек интересуется духовным. Он хочет знать, где правда, где ложь, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Трошка сын пришел к отцу. Это значит, что у него вигьяна-майя уже в голове есть. Вот. И у отца есть тоже, потому что он отвечает правильно. Это значит, что оба они не родятся животными в следующей жизни. Но если у человека, и следующий уровень это анандамайя, это значит, человек интересуется только о Боге, о настоящем источнике счастья и блаженства. Но таких людей очень мало, в основном все интересуются аннамайей, то есть как лучше пожрать. Пожалуйста, простите, если кого-то я не удовлетворил там в этой лекции. Вот, я что-то не то говорил, наверное, сегодня. Меня заносило, простите, пожалуйста. Я не говорил только...